Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор на Латвийском радио 4. С вами Ольга Князева. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Оставайтесь с нами. Вчера про продукты питания была очень активная дискуссия в YouTube. Да, сегодня тоже тема не менее важная, не менее актуальная. Я сразу скажу, почему мы вообще об этом говорим именно сейчас. Потому что об этом говорить надо, конечно, без всяких поводов. Но у нас есть повод. Благотворительный марафон общественных средств массовой информации «Дотпейцы» в этом году обратит внимание на проблемы здравоохранения в Латвии. Финансовый тупик, с которым сталкиваются люди с критическими острыми проблемами со здоровьем, которым нужна немедленная помощь, но государство лечение не покрывает. Вот это будет тема ДОТ-ПИЭЦИ. И речь идет о тех случаях, когда людей от жизни отделяет очень конкретная и недоступная для них сумма денег. И благотворительный марафон будет с 13 по 19 декабря. Мы еще, конечно, возвратимся до этого периода к этой теме, большой теме. И будет проходить в специальной стеклянной студии на Домской площади в Риге. О чем речь вообще? С чем сталкиваются сегодня, с какими проблемами онкологические пациенты? 125 онкологических больных в этом году столкнулись с тем, что лекарства, которые им выписал консилиум врачей, они не входят в перечень компенсируемых лекарств, медикаментов. И то есть их нужно как-то покупать за свои деньги, но это все стоит для вот этих 125 онкологических больных 3 200 000 евро. Цифра совершенно неподъемная для многих, для большинства. И есть планы Министерства здравоохранения создать фонд по борьбе с раком и увеличить сумму компенсации до 30 тысяч, по-моему, вот мои гости сейчас, может быть, поправят, за лекарства, которые могли бы помочь действительно в лечении онкобольных. Эта тема очень важная. Пишите, пожалуйста, вопросы, если они у вас будут. 28-04-04-24. Мы поговорим вообще смежные темы тоже. И зеленый коридор, возможно, обсудим, насколько он хорошо работает. У нас когда-то, по-моему, в этом году была такая похожая тема, как раз специалисты были из системы здравоохранения и говорили про зеленый коридор, как он работает и какие там есть проблемы. В общем, очень разные темы. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже туда пишите. Представлю гостей. Артем Уршульскис, парламентский секретарь Министерства здравоохранения. Здравствуйте. Лабден. Да. У нас Алина будет сегодня переводить. Алина, спасибо, что ты пришла. Юлия Дмитриева. Юлия представляет общество поддержки онкологических пациентов Дзивибас Кокс и Пар Дзивот. Здравствуйте. Юлия.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Карлис Мичулис, уролог клинической университетской больницы имени Паула Страдыня и секретарь Латвийской ассоциации урологов. Карлис, здравствуйте, рада вас видеть тоже, потому что, ну вот, Карлис наверняка это тот человек, который с этими пациентами сталкивается, и Юлия тоже, да, потому что эти пациенты как раз приходят и к врачам, и в центр поддержки, что, несомненно, очень важно, потому что я догадываюсь, Юлия, что человек, который получает этот диагноз, у него просто шок, да, и он проходит вот эти стадии принятия, которые есть, да, шок, то торги, как там было, депрессия, и потом уже принятие, и он уже тогда начинает лечиться. Но эти стадии, это вы помогаете. А уже вот Карлис, он наверняка что-то вот знает по проблематике, да? Ну вот смотрите, давайте обсудим. 125 человек с диагнозом рак, они просто, ну, не получали от государства, не смогли получить. Они пришли вот в фонды, они обращаются, они ищут деньги, они собирают деньги. Почему так получается? Я не знаю, может быть, с кого начать. Знаете ли вы такие случаи, Юлия, наверное, давайте с вас начнем. Когда у человека какой-то вид онкологии, он приходит к врачу, ему консилиум выписывает лекарство, но оказывается, что это лекарство помогает, например, от какого-то другого вида рака покрывать, а для этого нет. Почему так устроено? Есть ли какая-то тут несправедливость, которую вы видите, общаясь с этими своими пациентами?
Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле с этим мы сталкиваемся. Буквально в этом году видели пример с одной из пациенток, у которой был рецидив рака груди, но то лекарство, которое было ей назначено, оно было бы компенсировано в случае, если бы это был один из видов гинекологического рака. Да. В плане рака груди ей, конечно, это дело не хотели компенсировать.
И она пошла куда?
Она пошла в ZEDOT.LV.
Она пошла в ZEDOT.LV, там сбор денег уже от народа. Почему так устроено? То есть объяснили ли этой пациентке, вот почему так? Есть одно лекарство, почему в одном случае его можно применять, оно компенсируется, а в другом идите ищите где-то в другом месте?
Да, конечно, это объясняют, но я думаю, что в данном случае наш гость да. из министерства Артём Уршульский, он это может более четко рассказать именно с точки
зрения... Я еще перед тем, как Артём да. расскажет, все-таки скажу, что эту ситуацию. Наш президент Эдгар Ринкевич, когда он узнал о том, что есть, он сказал, ну, неправильно руководствоваться Excel-таблицами. Вот давайте мы вот здесь проверим, вот это подходит, это совпало, вам даем. А вот тут не совпало. Какой-то должен быть индивидуальный подход, об этом сказал президент. Но я понимаю, этого подхода нет. Почему?
Ну,
мы, по сути, этот индивидуальный подход создаем. Потому что в данной ситуации, когда есть такие дорогие лекарства, которые либо включены, либо не включены в список компенсируемых медикаментов, есть определенные основные принципы, как этот медикамент туда входит. Это эффективность выплат и с терапевтическими доказательствами, что помогает при конкретном заболевании или конкретной разновидности заболевания. Это должно соответствовать международным руководящим указаниям лечения. И в онкологии очень разнообразно, затрагивает самые разные органы, и у нас есть клинические доказательства, что лекарство X помогает, например, при случае рака простаты, но нет доказательства, что помогает, например, при раке груди. И это значит, что мы включаем в список относительно рака простаты, где это доказано, и она не включается в список для рака груди. Но, разумеется, всегда есть решение. Один, который сейчас уже работает, когда идет отказ. Первый отказ в получении компенсации, можно обращаться к Национальную службу здоровья, рассмотреть индивидуальные случаи. И на самом деле 90% этих заявлений удовлетворяют, и пациенты получают эти лекарства. Например, в 2023 году это было более 4 миллионов евро за счет таких случаев, которые государство перенаправило для таких пациентов. И еще очень важный момент, что мы увеличиваем эту индивидуальную компенсацию в этом году. До сих пор это было 14 тысяч евро, сейчас уже 30 тысяч евро.
Да.
То есть более чем удвоилось, потому что мы рассмотрели данные Государственной службы здоровья, какая средняя цена для таких медикаментов. Примерно 30 тысяч евро оказалось. Но, как мы уже упомянули в начале, остаются те пациенты, которые попадают и из этого фильтра. И поэтому именно сейчас мы формируем отдельную программу. Мы называем ее «Рак, фонд рака».
Да, мы сейчас поговорим. Да, давайте. Обязательно, да, обязательно, потому что это вообще главная тема наша сегодняшняя, этот фонд, про которого сказал и министр здравоохранения, и другие министры, и премьер, все подхватили. Но, насколько я понимаю, денег там нет. Я хотела бы уточнить, кто принимает решение об этих индивидуальных случаях? То есть... И раньше мы говорили о том, что да, консилиум выносит, но государство отказывает. И там консилиум все-таки, там врачи, это вот такие, как Карлис, сидят, и выписывают конкретное лекарство. Но когда человек получает отказ, он идет уже индивидуально. Кто там принимает решение индивидуально?
Национальная служба здоровья, создана комиссия, где привлечено государственное агентство медикаментов, врачи с клинических больниц и представители пациентских организаций. Такова идея, которую мы предлагаем. И эта комиссия расценивает каждый индивидуальный случай и принимает решение, если 30 тысяч недостаточно, и если лекарства стоят дороже. И мы должны сказать, что это не то, чтобы на этого не было средств. Мы пришли к соглашению с нашими партнерами, что на это может быть 1 миллион.
На что? На фонд? Да, сейчас мы поговорим о фонде. Сейчас я закончу немножко вот проблематику найти вот эту вот. Зачем тогда, если, в принципе, 90%, 4 миллиона, как сказал у нас представитель министерства, почему еще есть некие люди, которые идут и нигде не могут получить что-то? Они идут в ЗДТЛВ, объявляют сами сбор средств. Не покрывается какая-то вещь?
Да, какие-то вещи однозначно не покрываются, mm-hmm. потому что, как уже правильно заметили, то рак – это не одно однотипное заболевание. Mm-hmm. То есть под раком понимают очень много разных видов заболеваний. Да? И то есть это могут быть в том числе и редкие заболевания. Mm-hmm. Да? То есть мы все говорим, вот сейчас, например, ноябрь месяц, месяц, который назвали месяцем мужчин. Да? То есть все было бы рекомендовано всем сходить проверить, да, свое здоровье. Но при этом есть разные другие. Может... быть образование на шее, может быть, в горле, может быть, еще где-то. И в данном случае получается, что эти люди не попадают под определенный шаблон, и им нужно лекарство, которое, в принципе, не входит в эту систему. Оно не входит в эти рамки, в эти границы.
Именно онкологических заболеваний, да?
В том числе, да? И онкологических, но в том числе и редкие заболевания. Mm-hmm. Да? То есть давайте не будем, несмотря на то, что я представляю непосредственно общество, которое... поддерживают онкологических пациентов, да, но все мы, в принципе, каждый человек с рождения уже становится пациентом, да, с того момента, как он появляется в больнице или в роддоме, он уже пациент, ему уже оказывается медицинская помощь. И в данном случае получается, что это могут быть совершенно различные заболевания, поэтому я бы, конечно, хотела бы призвать думать о пациентах в принципе, не разделяя их по болезням, потому что ты никогда не знаешь, что и в какой момент могут установить.
Сейчас мы к фонду обязательно перейдем, и хотела бы дать вам возможность высказаться. Вы тот самый врач, к которому приходит пациент, которому вы назначаете лекарство или консилиум, или вы в составе консилиума. Насколько у нас действительно вот эти 4 миллиона, плюс еще компенсация, которая увеличена, улучшают жизнь онкологических пациентов? И где сейчас есть еще пробелы?
Так, в первую очередь, я хочу сказать, что это, конечно, ситуация улучшается. Да? У нас прокрывает много разных лекарств, и в том числе новые лекарства. Но и это очень важно, потому что это намного улучшает качество жизни пациентов. Пациенты с раком, они, ну, могут жить по-разному. Да? Mm-hmm. Это старые лекарства создают очень много побочных эффектов, более современные лекарства, они обеспечивают очень хорошее качество жизни. Иногда mm-hmm. даже пациенты могут работать и все остальное делать, но они, конечно, стоят намного дороже. Да? Но это очень важно пациентам, mm-hmm. И это очень, я думаю, что важно всем, потому что, ну, все-таки остается возможность работать, все делать. Но я думаю, что там важно понимать то, что с новой информацией мы уже говорили, что это есть редкие случаи, и на данный момент мы большинство смотрим на рак по тот органу, где он образовался. Mm-hmm. Да? Но это не всегда верно, потому mm-hmm. что есть генетические данные, которые отличают очень разные клетки. Да? И в разные органы может быть раки, которые, в принципе, совпадают с другим органом. Да? И в таких случаях действительно получается так, что есть лечение, которое оплачивается, да? Которое они могли бы получить по другому диагнозу. И мы знаем, что эти клетки будут реагировать на это лекарство, да? Но, к сожалению, тогда вот в таких ситуациях получается, что в таким нормальным путем получить эти лекарства мы не можем.
Не можете? Много ли таких ваших пациентов, которые вот сталкиваются с этим?
Ну, скажем так, что...
Или все-таки в большинстве своем ситуация, ну, как-то...
Мы уже, наверное, ну, было сказано, что эти пациенты меньшинство. Это редкие заболевания.
Да, это редкие заболевания, конечно. Да.
И такие случаи бывают. В нашей ситуации по раку, именно в урологические заболевания, рак почечный рак, конечно, это там, где не хватает лекарства пока. Если мы говорим по простату, но там есть лекарства разные возможные, да. Конечно, есть куда еще расти, но случаи редкие, конечно. Но то, что надо понимать, мы, конечно, всегда смотрим на общество в общем, но с раком болеет один человек, да. Ну, лично он заболел, да. И это, конечно, каждому индивидуально, это, ну, и ему, и ему семье, это трагедия, да. И если хоть один остается без помощи, это уже, ну, понимаете.
Вы знаете, вот вопрос врачам, извините, да, я задам. Наверняка же в мире появляются новые инновативные лекарства. Ну, не стоит же на месте, да, фармакология мировая. Насколько у нас, и вот попрошу вас потом прокомментировать, мы готовы покупать эти лекарства? Или есть тут проблема, скажем, доступности инновативных лекарств для лечения рака? Вот ваш комментарий.
Ну, есть, конечно, потому что каждый новый препарат, они очень дорогие, да, я последние годы не видел ни одного препарата, который был новый, инновативный, но дешевый, да, такое не бывает, и поэтому каждый новый препарат, он, конечно, с собой тянет очень большие денежные
расходы,
но мы получаем новые лекарства, ежегодно получаем что-то. Скажу сразу, что по всем необходимым, там очень строгие критерии, которые иногда не прокрывают все, что везде, где можно было бы использовать, ну, по данным исследования, можно было использовать больше, и критерии очень строгие, иногда не до конца понимаем, почему именно какие-то только маленькие части рака может получить это лекарство. Но лекарство приходит.
Да, мы сейчас спросим у вас, да, потому что это важный момент, когда действительно не что-то старое, ну, что-то такое, может быть, подешевле лечит, а более современные способы. Насколько вы смотрите за этим? И какая сумма выделяется? То есть это же дорогие лекарства.
Я продамся.
Да, конечно. Мы тщательно просматриваем то, что появляется из новинок, и ищем возможности включить это в наши закупки. И, конечно, это комплексный вопрос о большом финансировании. Тем не менее, мы выдвинули онкологию как одно из главных приоритетов, и мы можем это по цифрам увидеть в 2019 году, буквально 5 лет назад. Общее финансирование государственного софинансирование было 35 миллионов в год. В этом году это уже 75 миллионов. То есть более чем удвоился бюджет. Понятно, что этого финансирования все еще недостаточно. Потому что действительно новые лекарства иногда стоят близко к миллиону. Это очень какие-то редкие случаи, но если такие цены, и это может быть один пациент, и затраты на него будут 1 миллион. И нам постоянно приходится дополнять этот список. Но это очевидный прогресс, и мы это будем продолжать делать. И, скажем, в следующем году общая ситуация бюджета не так хороша, прирост в Министерстве здоровья не так высок. Из всего прироста 26 миллионов евро, 21 миллион мы направляем для лекарств. Практически все мы направляем на лекарства, и большая часть будет именно для онкологии. То есть мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы впустить больше денег в систему, но у нас все еще недостаточно большая. Если мы смотрим все дорогие лекарства для других диагнозов, нам не хватает порядка 150 миллионов в год, чтобы мы могли сказать, что вот мы за хорошо...
Ну, это огромная, конечно, сумма. Есть что добавить вам? Потому что инновативные лекарства, вот, наверное, те
и
пациенты...
Не только инновативные, на самом деле, действительно, есть что добавить.
Инновационные нас поправляют наш слушатель. Спасибо. Да. Дмитрий у нас следит за это культурой речи. Инновационные. Да, да.
На самом деле, дело не только в тех нововведенных лекарствах. Дело в том, какие вообще лекарства, которые доступны, например, в Европе, доступны у нас.
Да.
Потому что сам процесс регистрации, для того, чтобы лекарство можно было здесь применять, оно должно быть зарегистрировано. То есть процесс – это бюрократическая процедура. Да? Сначала, мало того, что его надо купить, его надо до того еще зарегистрировать и получить. В прошлом году... Нет, я прошу прощения. В начале этого года мы в нашем обществе по просьбе одной европейской организации, которая занимается непосредственно пациентами с раком легких, Мы участвовали в их таком исследовании, какие из лекарств, которые предназначены для лечения пациентов с раком легких, доступны в разных странах, европейских mm-hmm. странах. И то есть каждая из стран, то есть, давала обратную связь, то есть это действительно mm-hmm. было достаточно серьезное исследование. И результаты шокирующие. На самом деле у нас очень много чего просто нету. Да, и то есть мы, в принципе, на самом деле готовы сотрудничать, и действительно пациентские организации, они достаточно сильные, и мы общаемся mm-hmm. с европейскими организациями в том числе, и мы общаемся с ними, ездим на разные конференции, скажем так, да, обмениваемся опытом, обмениваемся информацией, обмениваемся, может быть, какими-то замечательными примерами о том, как можно делать, да, и, то есть зачем изобретать велосипед, если он уже где-то...
А почему у нас меньше? Они дорогие, эти лекарства?
Вот почему у нас?
Да, расскажите.
Я истинный
Да, на самом деле этот вопрос и в моем рабочем порядке очень часто появляется. У нас действительно плохая ситуация по сравнению с другими странами Европы. Если мы смотрим все инновационные медикаменты и онкологию в целом, в Латвии доступны только 20% от всех зарегистрированных по сравнению с Германией. Там 80% доступны. Это много, множество причин. Одна из важнейших причин. У нас рынок для таких медикаментов 10-15%, а в Германии несколько тысяч пациентов. И, конечно, компаниям физически выгоднее говорить с большим рынком.
Объединиться мы не можем со странами Балтии как-то вместе что-то закупать. Но чтобы рынок стал побольше.
Одно дело — это объединение с балтийскими странами. У нас уже были переговоры с соседями. На самом деле это не так просто, как нам кажется. И у нас есть готовность со стороны коллег из Эстонии. Они очень хотят с нами об этом говорить. Литва больше смотрит в сторону Польши. Там тоже не так просто договориться между балтийскими странами. Но что происходит на уровне Европы? И это важно. Есть дискуссия о все европейское регулирование отрасли фармакологии, фармацевтики, и сколько у них период защиты данных. Срок, время защиты патента. Например, 8 лет только. Например, Grindex мог бы произвести какие-то генерики, так называемые. Их тоже можно использовать на рынке, и это бы снизорало цены. Однако самая большая битва в Европе, и мы тоже активно участвуем в этой дискуссии, и мы защищаем свою национальную позицию, это по поводу этого срока патента. И мы есть такое предложение, которое мы очень поддерживаем. Мы можем дать большую защиту в обмен за то, что компании будут зарегистрировать в каждой стране Европы. Посмотрим, как это у нас пойдет. Большие страны по этому поводу другого мнения придерживается, но мы правда хотим более
ответственное регулирование. Это хороший момент, тем более мы находимся в Евросоюзе. Вот мнение врача хотело бы. Вот идеально было бы. У нас же очень многие нормативы, регулы уже включены. У нас единый европейский рынок, свободное перемещение людей и капитала. Хорошо бы сделать еще вот какую-то систему, действительно, как вот я продолжу мысль, но это, конечно, утопия, наверное, что есть какая-то единая европейская система закупки лекарств для онкологических пациентов, и тогда не надо было бы столько бюрократических препонов для каждой страны. И можно было в каком-то едином европейском, не знаю, там, фонде онкологии вот эти лекарства получать для Латвии столько, сколько надо.
Ну, конечно, это было бы идеально.
Идеально, да.
И сначала уже хватало, ну, критериев фактически по получению лекарства всегда связаны с исследованием. И исследования, они по всему миру одинаковые, да. И то, что мы видим, например, вот заметили Германию, в Германии практически все, что доказано, что работает, это доступно. Ну, практически автоматически, да. У нас еще пересматриваются критерии, не все доступно для всех данных исследований, да. Ну, и, конечно, эта разница очень большая. И все, и иногда это очень странно поговорить с коллегами с другим странам, что вроде мы тут же рядом, но, с другой стороны, возможности очень отличаются, да. И И поэтому, но это, скажем, сразу, не только в Латвии, разные страны оплачиваются очень по-разному лекарства, да, и то, такая страна, где доступно все практически.
Не существует,
да? Нет, да. Что касается генерики, это лекарства, которые уже без патента, мы сталкиваемся с проблемой, что, конечно, компании, когда они новое лекарство заходят в рынок, они заинтересованы зарегистрировать это лекарство. А потом, когда лекарство уже дешевле, тогда практически непонятно, кому это было бы выгодно, это лекарство регистрации делать. И у нас есть лекарства, которые хорошо известны, но у нас они нету, только по тому причине, что когда он был оригинальным препаратом, этот возможность не было, а на данный момент никому не интересно это зарегистрировать в Латвию.
И из-за поэтому маленького рынка, фактически?
Да, и потому что это лекарство на данный момент уже стоит намного меньше, и поэтому это лекарство, ну, хорошо, что есть альтернативы, да, но так, в принципе, хорошее лекарство у нас нету, только потому что патент закончился, цена упала, что было бы хорошо, но на данный момент зарегистрировать это не компании, которые обычно это делают, компания, им не интересно, а наши, от нашей стороны такой инициативы в многогосударственном уровне, например, да, такой инициативы нету, да, и поэтому мы вроде остаемся без.
Или тогда пациент может поехать, не знаю, в ту страну и как-то это попробовать лекарство купить. Такое тоже ведь наверняка может быть, да?
Но если ему будет компенсировано...
Ну, может быть, он собрал как-то деньги еще как-то. Я подхожу аккуратно к этому фонду. Фонд, давайте про него, хорошо. Что этот фонд? Хазам Абу-Мэри сказал, что нужно создать специальный фонд онкологии. Вопрос у господина Валайниса возник, он министр экономики, что да, нужно, конечно, однако где найти на него средства? Расскажите, что это за фонд, какие он задачи должен выполнять и где взять финансирование?
Ну, я рунаю про фонду.
Да, если речь о фонде онкологии или особой программе для индивидуальных компенсаций, когда пациент, к сожалению, выпадает из этого сита отбора, и он не получает свой медикамент, в этом и главная цель, это дополнительный инструмент, чтобы помочь нашим жителям обеспечивать такие специфические случаи терапии. Скорее всего, это не полностью сможет обеспечить каждый специфический случай. У нас все еще будут случаи, где придется просить пожертвования, потому что невозможно сделать ситуацию, систему, которая полностью закрывает и предусматривает абсолютно любой индивидуальный случай, это происходит и в других странах. Тем не менее, это верный шаг вперед, чтобы, по крайней мере, для большинства пациентов мы дали такой шанс. Это в ситуациях, когда либо медикамент не в списке компенсируемых медикаментов, или он настолько дорогой, что он превышает эти 30 тысяч индивидуально выделенных, и нужно больше денег. Есть несколько видов, как найти финансирование. Один из видов — это мы предусматриваем конкретную сумму из имеющейся, например, это 1 000 000 в год. Есть еще вариант, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, предусмотреть какую-то часть дивидендов в тех госучреждениях, которые работают с прибылью, например, Latvijas Valsts Meži или другое там подобное. Откуда мы будем искать эти деньги, это остается открытым вопросом. Мы еще это приведем к финалу, и в ближайшее время в индустрии с врачами, с организациями пациентов обсудим критерии, которые будут включены в этот фонд. Это будут открытые критерии, доступные на сайте службы.
В январе следующего, в этом, в следующем году, да?
Да, понятно, понятно.
Или скажите, пожалуйста,
это в следующем
я
году.
Я понимаю, я вижу по описанию, да, что это некая альтернатива ZLV. Или как? Вы как знаете, вы видите?
Вот я сейчас действительно слушаю коллег. Очень интересно, потому что вопросов много, да, потому что мы говорим...
Вы можете задать их, кстати.
Я на самом деле действительно хотела бы это сделать, пользуясь случаем, потому что вот мы говорим фонд, да, то есть и он будет. То есть, но при этом надо понимать, что это не какое-то виртуальное образование, да, то есть это конкретные люди, которые там будут работать. То есть нам, ну, наверняка, наверняка не может же быть такого, что, скажем так, и так государственный аппарат, в котором достаточно много сотрудников, возьмет на себя эти обязанности. Это будут специалисты. Опять же таки, это не...
Вы намекаете на расходы фонда?
Я думаю... И о расходах, и о физическом местонахождении. То есть фонд – это что? Это, скажем, один кабинет в Министерстве здравоохранения? Или это отдельное здание? Или это просто...
То есть, есть ли административные расходы на создание этого?
Кто работает? Как это сделать? Как это зарегистрировать? Кто напишет все эти документы? И так далее. То есть там действительно расходы, я вижу, достаточно большие.
Хорошо, может быть, это не так?
Uzreiz atbildēšu.
Jā, sāzu atviešu, eti ne tā.
Tieši tāpēc es jau vairāk
Именно sēršu, поэтому я несколько раз в этой беседе уже упоминал, что я бы это скорее называл особой программой для индивидуальной компенсации. Публическим мы называем, публично мы это называем как фонд онкологии, а по сути это будет строчка в бюджете, выделенное финансирование для этих случаев. И там не будет, мы не планируем там какой-то штат сотрудников, веб-сайт и так далее. Эти расходы будут возникать тогда, когда будет собираться комиссия специалистов принимать решение по конкретному случаю. То есть такое решение, которое принимается в течение полчаса-часа, нужно будет заплатить специалистам, экспертам. Ну, так это происходит и в других случаях, и сейчас. Когда принимается решение по индивидуальному случаю. То есть это не будет какой-то большой бюрократический аппарат, мы не создаем рабочие места, мы это создаем исключительно как индивидуальное решение, индивидуальная строчка в бюджете для такой...
Еще есть вопрос?
Спасибо, да, есть вопрос. На самом деле это очень здорово, что Министерство здравоохранения думает о пациентах и думает о вариантах решения проблем, с которыми сталкиваются. Действительно замечательно, но просто у меня тоже такой вопрос, а чья это идея вообще о создании такого фонда? Вы смотрели на какую-то, на какие-то примеры других
международный стран, опыт
международный
какой-то.
Опыт, или вы действительно собрались вместе с министром и другими представителями других министерств и решили, что это был бы замечательный вариант, как решить эту проблему? То есть, кто генератор идей?
Ну, патиесībā tas tiešām tāds kopdarbs.
Это такое сотворчество. Действительно, мы собрались с министром, с другими коллегами из министерства, из наших организаций подчинения и приняли такое решение. Но эта идея у нас уже была с начала года. В какой-то момент появилось понимание, как мы можем улучшить ситуацию в будущем. В начале года для нас было главное максимальное финансирование добавить именно для онкологии и компенсируемых медикаментов. Нам удалось этого добиться. И в первую половину года главный фокус был на большую реформу. Это то, что вступит в силу с 1 января и, надеюсь, поможет множеству пациентов. И идея какое-то время уже зрела, и мы нашли ресурсы и возможности это реализовать.
Как врач смотрит на создание этого фонда? Это дополнительный инструмент, который поможет, ну, вашим пациентам, которым необходимо лечение.
Конечно, это поможет. И любой дополнительный денег в эту систему помогает пациентам. Сейчас мы говорим, что насчет редких случаев, и, как я уже сказал, индивидуально это поможет многим. Я думаю, что там стоит еще некоторые вещи, от точки зрения врача и пациентов, сказать, что, ну, что отдерживает пациента от лечения. Не только недоступность лекарства, но, например, у нас очень недоступны средства реконструкции. именно по поводу урологических заболеваний, я хочу отметить инициативу, возможно, увидели, есть на данный момент по реконструкции мужчинам после операции по раку простаты, да, и это не только, скажем так, что это по качеству жизни этим пациентам. В реальности это очень важно, потому что возможность жить нормально после лечения и во время лечения, это иногда отдерживает пациентов вообще обследоваться или лечиться, только потому что они очень боятся того, как они будут жить потом. И поэтому, а это уже, наверное, сейчас не прокрывает индивидуальная компенсация, не прокрывает никакие программы в урологии, например, да, и поэтому в это тоже надо думать в систему и включать, да.
Да, вы хотите добавить? Наверное, хорошая новость, я смотрю по вам, ну, вы улыбаетесь.
Дрожь вен.
Да, наверное. Спасибо, Карлос, что упомянул эту ситуацию. Я тоже хорошо информирован об этом. Мы в контакте с организациями, с организациями пациентов, которые именно рассказывают об их потребностях. И у нас действительно сейчас ситуация такова, что мы хорошо заботимся о женщинах. Например, реконструкция груди достаточно доступная операция, но для мужчин толком ничего нет. Ни семенных, ни полового члена нет. Реконструкция этих операций, они не оплачиваются. И это очень важный вопрос для качества жизни и для повседневной жизни. И мы со своей стороны хотим помочь и в виде пилотного проекта или для небольшого количества пациентов это начать. Ищем какую-то эластичность для финансирования, потому что понятно, что такого кармана, из которого сразу достать деньги, у нас нет. Тем не менее, появляются ситуации, когда в одной программе вы потрачены денег меньше предусмотрено.
Можно перераспределить.
И это, по сути, есть такая наша идея среди приоритетов. Если найдем вот эту эластичность финансирования, мы тогда это начнем.
Три вопроса от наших слушателей, которые пришли. Я отобрала те, которые действительно, ну, такие, не просто реплики, вопросы. Насколько я знаю, пишет один из слушателей, ситуация с лекарствами более-менее нормальная. А как ваши эксперты охарактеризуют ситуацию с химиотерапией? По-моему, здесь нужно думать, как улучшить ситуацию.
Но химиотерапия – это те же самые лекарства. То есть,
ну, именно как-то, наверное, может быть, очередь имеется в виду, еще что-то.
Тут надо уточнить, что конкретно.
Да, но тут я... Да, как вообще ситуация, доступность, Алис?
Ну, на данный момент мы отличить химиотерапию от других видов лечения не можем. Да, это на данный момент от такой, по старому понятному, химиотерапии, конечно, это уменьшается, и все современные препараты чуть-чуть отличаются от этого, да. Так что, но все равно выписывает это онколог-химиотерапевт, это лекарство, да. И я думаю, что там надо смотреть вместе, да. И...
Но нет очередей, ну, да, насколько доступны. То есть, ну, не, вопрос, да, сформулирован, к сожалению, ну, не очень может быть полно, но... Как-то.
Доступность на данный момент всегда и по всем специальностям. Это то, что не хватает врачей. В реальности
это проблема.
Онколога не хватает, и очередь к онкологам большой. Еще больше не хватает облучевые терапевты, которые там очередь еще больше. Но это не только те специальности. Но, например, то, что не хватает анестезиолога, одерживает нас от того, что мы могли сделать, например, больше операций. Да? И это процесс, конечно, долговременный, но насчет этого очень надо думать, чтобы, ну, обеспечивать нормальный объем специалистов, потому что урологам, например, в нашей больнице мы могли сделать, думаю, что на какой-то примерно четвертой части больше операций, если было бы возможность обеспечивать операционный зал с специалистами.
Специалистами. Человеческий фактор, как и всегда, как и во все времена, люди — это главное, да, можно найти деньги, можно найти что-то, но если нет людей, все это, ну да, это отдельная история, медицинский персонал, постоянно мы говорим об этой проблеме. Давайте, у нас мало времени. Женщина одна пишет, что после смерти родственника остались неиспользованные и очень дорогие лекарства, которые покупали за пожертвования. Вернуть их, даже не прося денег назад, я не смогла. И примерно 5000 евро были просто выброшены на ветер. Может быть, стоит подумать и об этом, как и куда направлять лекарства, оставшиеся от умершего пациента. Что по этому
поводу? Вы знаете, на самом деле это действительно очень тяжелая тема, потому как, вот представьте, вы приходите в аптеку, в аптеке очень серьезно и четко все контролируется, регулируется, температура, при которой хранятся эти лекарства, mm-hmm. да, кому они назначаются, влажность и прочее, то есть соблюдаются все необходимые требования, да, то есть это в аптеке, в больнице, где бы то ни было. Если человек, не будучи медиком, хранит эти лекарства у себя дома, то кто потом возьмет на себя ответственность взять их и...
То есть вариант только выбрасывать. Пациента. Ну вот видите, 5000 евро, ну большая сумма. Может быть, есть какие-то благотворительные... Я не знаю, там пансионаты, еще что-то. Ну, конечно, люди везде одинаковые, везде нужны критерии качества.
Сумма тешам и лиала.
Сумма действительно существенная, и такие ситуации возникают. Но, как уже правильно прокомментировал коллега, никто со 100% гарантией не может сказать, что пациент или родственники пациента правильно обращался с этим лекарством у себя дома. И такие дорогие лекарства – это не совсем аскорбинка или ибумитин. Это те лекарства, которые, если их неправильно хранили, и их потом использует другой человек, могут воссоздать непредусмотренные осложнения. К сожалению, это не так сложно, как мы хотели бы.
Да. Еще вопрос. Пожалуйста, вопрос о лечебном питании. Оно теперь с прошлого года оплачивается. Но вопрос, хватает ли этой суммы, какая ситуация вообще с оплатой обезболивания, основная терапия, лекарства собственно онкопрофиля, это далеко не единственная статья расходов для пациента. То есть о других статьях. Ну вот про реконструкцию вы уже сказали, действительно это важно, да. Тут идет лечебное питание, обезболивание и так далее. То есть что еще, где есть пробелы?
Пробелы есть в принципе обхода пациентов, есть многие, да. Психологические аспекты вообще не прикрываются, практически недоступны. Физиотерапию, которая улучшает состояние пациента во время лечения, практически нету. Разные консультанты, которые необходимы во время лечения, очередь бывает 8-9 месяцев на эти консультации, да. И это все, что в кругом лечении, не меньше важно, и иногда даже более важно для самочувствия пациента. Это все у нас такой в общей системе, как вести это пациента через дорогу лечения, практически нету. И это уже зависит от врача и от инициативы пациента, как он может это получить. И там есть большие расходы пациента, если он все это хочет получить. Да? И так что...
Они так покрываются, там... есть какая-то... Либо вот это как раз, может быть, и фонд будет под это подстроен,
вы знаете,
и ZLV.
Я как раз хотела сказать, вот коллега Карли сказал, что психологическая помощь, mm-hmm. реабилитация. В принципе, вот обе организации помощи пациентам, которые я представляю, мы предоставляем бесплатные, например, бесплатную психологическую помощь для онкопациентов и для их близких или родственников. Да? То есть, в принципе, негосударственный сектор пытается изо всех сил покрыть возможность, ну, то есть эту нужду, да, в силу своих возможностей. При этом точности также, если мы говорим о физиотерапевтах, была хорошая инициатива. Я так понимаю, что достаточно много квот было выделено именно для работы с онкопациентами, именно для физиотерапевтов. К сожалению, сейчас конец года, к сожалению, опять эти квоты
закончились. То есть нужно ждать следующего года?
Опять ждать следующего года, а вы не представляете, насколько это важно. То есть психологическая помощь, да, то есть если платить психиатру или если платить дополнительно за таблетки, чтобы успокоить свои нервы или нервы близких, да, то есть или...
не использовать эту возможность, да, то есть это совершенно разные варианты, да, то есть это как скрининг, то есть превентивно или уже лечить последствия. Конечно, превентивно это дешевле, чем лечить последствия.
Спрашивает еще один вопрос. Насколько хорошо в Латвии работает зеленый коридор, если к нему претензии? Ну, наверное, к врачам вопрос.
Работает.
Хорошо.
Доступность специалистов, я думаю, что очень хорошая. Конечно, не хватает возможностей исследований иногда, да, там бывает очередь, но я думаю, что все опять заканчивается с возможностями, когда надо лечение, да, и там уже это то, что не хватает химиотерапевта, то, что не хватает капацитета операций, там уже придется ждать, да, и тогда получается ситуация, что уже с поставленным диагнозом пациент все равно ждет, потому что такой возможности нету. Ну, там есть куда расти, конечно.
Да, я знаю, что есть лечение за границей, которое государство оплачивает, но там тоже есть условия, так? И, по-моему, государство тоже тратит там достаточно много денег для того, что если в Латвии невозможно получить лечение, то человек может получить его за границей, и потом государство оплачивает.
Я тоже так.
Да, так, именно так. Такие программы существуют. Есть отдельные случаи, когда что-то очень редкое, и у нас либо нет опыта у наших врачей лечения такого случая, либо это или крайне сложный случай. И тогда заключены договора с несколькими клиниками мирового уровня за границей, в Швеции, в Германии, в других странах. И есть тогда такая возможность. Но, тем не менее, если еще поговорю не о зеленом коридоре, мы в Министерстве здоровья тоже не получаем жалобы, что плохо работает. Мы видим, что в зеленом коридоре там нету очередей, и все достаточно хорошо. Согласен с Карлисом по поводу того, что доступность специалистов и то, что происходит потом в операционных залах. У нас сейчас на нашей больнице Ауструм клиническая слимница, главный центр лечения онкологии, на мой взгляд, достаточно хороший проект развития именно по онкологии. И больница вложила несколько десятков миллионов евро, чтобы обеспечить дополнительные операционные и привлечь специалистов, но, тем не менее, анестезиологи — это очень критичная специальность. Это главная проблема в государстве.
Да, но, наверное, может быть, как-то государство может стимулировать, я не знаю, тоже, может быть, Карлиск, вы как работающий врач, вопрос, но государство же создает спрос на определенные специальности, выделяя бюджетное финансирование для обучения врачей. Может быть, здесь это можно сделать, чтобы улучшить доступность?
Ну,
или, ну, вряд ли люди просто не хотят быть врачами. Ну,
ну да, наверное, там надо понимать то, что это, конечно, всегда нагрузка в работе, ответственность, которую мы несем, напротив, должен быть зарплата такая, которая, за которым будет интересно с этим заниматься. Онкологические пациенты, они еще более такие специфичные, конечно. И там еще операции намного сложнее бывают. И там насчет этого, конечно, дополнительно добавить к этому, наверное, может улучшать эту ситуацию. И только таким путем, я думаю, что можно это как-то
стимулировать, потому что если нет врачей, ну, все, что мы говорим, вообще бесполезно получается. Ну, как, да? Ну, конечно, нельзя сказать, что нет никого.
Но мы должны сказать, что врачей критически не хватает во всех направлениях. Мы побывали в разных местах, в том числе мы в Брюсселе общались с коллегами из богатых европейских стран.
И там тоже
практически не хватает врачей. 3 миллиона врачей не хватает врачей в Европе, а в 2030 году 8 миллионов врачей будет нехватка. Для этого есть множество причин, действительно, увеличивается нагрузка, и в ЕС тоже. Общество устаревает, и это значит, что мы живем дольше, это классно.
Но
больше из-за болезней, и в этом возрасте и люди намного больше нагружают врачей, и профиль пациента меняется. Это такой структурный вопрос, на который пока что никто толком не нашел
ответа. Не нашел ответа, но я надеюсь, что вы не будете лечиться по Гуглу, как раз врачей не хватает, потому что в Гугле можно найти самое ужасное, что только как раз мы до передачи говорили. Все-таки надо посещать врача, и самое главное, мы будем еще говорить на эту тему, все-таки скрининг, предварительное какое-то, как правильно сказать...
Превентивные
меры, все правильно. И обязательно проходить скрининг, потому что скрининг, насколько я знаю, наши люди тоже не любят и проходят его, к сожалению, с трудом. Если буквально коротко, одну секундочку.
Коротко, одну секундочку. Тоже буквально успели перекинуться парой слов перед передачей. И вот то, что Карлис сказал и отметил, что зачастую, я обращаюсь сейчас к слушателям, знаете ли вы, как выглядит ваш семейный врач? Знаете ли вы, кто ваш семейный врач, потому что в случае, если вам надо будет открывать зеленый коридор, вам надо идти к вашему семейному врачу.
Я надеюсь, у всех есть семейный врач. Я передаю своему семейному врачу Валде привет. И на этом я заканчиваю эту передачу. Артему Уршульскис, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лейл Спалде. Всем с Артем. Спасибо большое Алине за перевод. Юлия Дмитриева, Общество поддержки онкологических пациентов Дзивы Баскуокс, он пардиевод. И Карли Смичу, уролог клинической университетской больницы имени Паула Страдани, секретарь Латвийской ассоциации урологов. Спасибо вам, дорогие друзья. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Инесса Штрала. Завтра у нас будет в гостях посол Украины в Латвии. И мы будем, конечно, говорить об Украине, о ситуации в этой стране. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.